Борис Тененбаум. Великий Линкольн. Вылечить раны нации. Пролог. Ай, граф Николай Петрович Румянцев был человеком занятым. Он был и меценат, и коллекционер, и страстный сторонник развития российского мореплавания, и служил российским государям и по военной, и по гражданской части, был, например, министром хлеба и земель. Такое вот экзотическое название было у должности, которую он занимал с 1802 года, и включала она в себя обязанности, многочисленные и разнообразные, связанные в основном с усовершенствованием методов земледелия в России. Но потом он переключился на дела иностранные, сперва возглавив соответствующее министерство, потом стал заместителем председателя Государственного совета, а в 1809 был и вовсе пожалован в канцлеры Российской империи. А надо сказать, что в России государственный канцлер был высшим из гражданских чинов и по табели о рангах 1722 года соответствовал генерал-фельдмаршалу. В общем, кроме самого царя Александра, в делах правления не было в империи человека, равного ему по статусу, а уж иностранными делами он занимался с особенным тщанием. Его, собственно, и подняли-то так высоко, потому что был он убежденным франкофилом, сторонником союза с Наполеоном и из всех иноземных послов, аккредитованных в Петербурге, наибольшее внимание уделял послу Франции. Вообще-то, не мудрено. И Россия, и Франция были мощнейшими государствами континентальной Европы, с населением, числом превышающим 40 миллионов подданных, с армиями в сотни тысяч солдат, по сравнению с ними все прочие выглядели просто державами второго ранга. Была, конечно, еще и Англия, но про нее вообще следовало бы говорить отдельно. А пока что граф Николай Петрович занимался многотрудными своими обязанностями и изо всех сил пытался сохранить союз между двумя могучими империями, и с послом Франции беседовал охотно и часто, а прочими в известной мере пренебрегал. Впрочем, в числе дипломатов, с которыми граф все-таки вел длинные и основательные беседы, был и посол куда более скромной державы, чем Французская империя, и звали его Джон Квинзи Адамс. С 1809 года он представлял в Петербурге Соединенные Штаты Америки. Что сказать? Это было более чем странное образование. Начать можно с того, что это была, как-никак, республика. Эта форма правления к 1809 году вышла в Европе из моды, и до такой степени, что во Французской империи о ней было велено вообще ничего не писать, дабы не пробуждать тягостных воспоминаний. Далее, эта республика именовала себя Союзом, но состояла из весьма автономных штатов, или другими словами, государств, каждая из которых очень настаивала на своих собственных правах и законах. Роль центральной власти поначалу была ограничена до того, что в 1785 году, уже после достижения независимости от Великобритании, последний корабль военно-морского флота Союза был продан, а армия была ограничена так называемым первым американским полком, численностью в 700 человек один. Положим, к 1809 году эта численность увеличилась до 7500, и центральная власть все-таки получила от штатов кое-какие полномочия, но, тем не менее, Соединенные Штаты Америки представляли собой некую шаткую конструкцию из полутора дюжин разных государственных образований с общим населением чуть побольше 7 миллионов человек и с совершенно ничтожными военными силами. Так чего же ради канцлер могущественной Российской империи проявлял интерес к американскому послу? Ай-яй, ну, интерес-то у него был, и при этом, можно сказать, серьезный и многофакторный. Во-первых, и самое главное, интерес состоял в торговле. Союз с Наполеоном покоился на непременном условии отказа от торговли с Англией. Однако главным покупателем российских товаров, вроде зерна, леса и чугуна, служила как раз Англия, и в результате неуклонно проводимой в жизнь континентальной блокады курс русского рубля упал до 26 копеек. И как-то сама собой возникала мысль, что хорошо бы эту блокаду проводить в жизнь не столь неуклонно. Конечно, Английским кораблям доступ в русские гавани закрыт, но американцам-то заходить в них можно, не так ли?